Насильно мы никого в свою жизнь не вовлекаем, а если вступаем, то по обоюдному согласию с обеих сторон. И это тоже для нас является нормальным. И никакие законы, никакие условности не убедят нас, что наши поступки преступны и ненормальны. Законы пишут люди, и они же их изменяют. И мы уверены, что настанет такое время, когда за нами признают право, то есть гражданское право, на свободное наше сожительство.
Это был фрагмент письма, написанного в 1925 году советским гомосексуалом Никой Поляковым. Письмо было адресовано специалисту по сексологии академику Владимиру Бехтереву и сохранилось в его архиве, где его обнаружила исследовательница Ирина Ралдугина почти 90 лет спустя. Это письмо уже по-своему знаменито, по нему ставили спектакль в театре ДОК, и в Германии готовится премьера оперы по его мотивам. Полностью текст письма недавно был опубликован на сайте kultur.ru в сопровождении комментария Ирины Ралдугиной, которая этот текст и обнаружила. Прозвучавший только что фрагмент Ирина зачитала для нас сама в конце декабря, когда мы пригласили ее на запись нашего подкаста, и это лишь часть большого разговора о жизни гомосексуалов в СССР, об истории их субкультуры, истории преследований и отношении к ним советских правозащитников. Помимо знаменитого письма, Ирина цитирует много других источников и дневников по теме, и часть этих цитат содержит лексику не вполне цензурную, поэтому наш первый авторский подкаст сопровождается маркировкой 18+. Если верить статистике Мосгортранса, в среднем дорога на работу занимает у москвичей час в один конец. Мы взяли этот час как рамку и смонтировали из почти двухчасовой беседы запись, которая может сопровождать вас от двери до двери. В эфире подкаст «Память». И с вами его ведущий, редактор портала «Уроки истории» Семен Шишенин.
Я пишу книжку по истории гомосексуальности в России. Это если совсем так упрощать. Я работаю довольно давно с этим сюжетом, вообще с темой сексуальности, поэтому у меня интересы и источники собраны с века 18 по век 20. Но вот сейчас для конкретной вот этой оксфордской работы своей я сфокусировалась на 20-30-х годах 20 века, то есть это раннесоветский период. И я чуть-чуть захватываю сталинский период и тему репрессий в отношении гомосексуалов.
Наверное, такой первый основной вопрос – это вот с какого вообще момента более-менее достоверно прослеживается наличие какой-то такой субкультуры или культуры гомосексуалов в России, какие там ключевые места?
Я этой темой не с пустого места занимаюсь, и у меня есть предшественник, правда, всего один. Это Дэн Хилли, собственно, как раз… Тоже оксфордский профессор, который меня туда и пригласил, он написал первую книжку, единственную вообще, посвященную теме гомосексуальности в истории России. И какие-то вещи очевидные он там наметил. И в частности, он писал немного о субкультуре, довольно отрывочно у меня будет как раз вполне этот аспект освещен. Субкультура видна уже в конце XIX века в крупных городах в Москве и особенно в Петербурге. И, собственно, я пишу о субкультуре уже в 20-е годы, когда она была гораздо более развитой, и там появилось то, что я бы назвала таким политическим, гражданским самосознанием. И этот период, в общем-то, мне кажется, наиболее интересным, потому что вот этот короткий период свободы, статью в 17-м году отменили, статью мужеложства, а в 34-м ее снова ввели. И, собственно, вот этот период с 17 по 34-й, он и приковал мое главное внимание. Я буду работать главным образом там.
Есть такое какое-то популярное, анекдотического почти характера представление о гомосексуальности в досоветской России, что это такая, значит, привилегия высших слоев общества, такое свидетельство, значит, испорченности зажравшихся дворян. А как в реальности вот выглядели эти социальные срезы, какая была вообще динамика вот этого, и сложно называть, наверное, гей-комьюнити или…
Я называю это квир-комьюнити. Могу даже объяснить, почему я так настаиваю на этом вроде бы модном слове «квир». Собственно, я использую, конечно, там в работе и синонимы, я использую слово «гомосексуал», я использую слово «лесбиянка» и так далее. Но «квир», мне кажется, очень подходящим термином, несмотря на то, что это один из самых новых терминов, он как раз показывает… нестабильность и рыхлость вот этой всей гендерной терминологии И поскольку вот эти люди там в 20-е годы, они еще толком не знали, как себя называть. Вот этой номенклатуры всей разветвленной ЛГБТ, ее тогда еще не существовало. Угу. Слово гомосексуал, конечно, существовало, но, в общем-то, не все им пользовались. И они, люди по-разному определяли свою ненормативность, там, в зависимости от источника, в зависимости от контекста. Но слово квир, мне кажется, очень удачно для того, чтобы вот всех их охватить. Угу. Потому что многие из них еще не знали, как себя описать, но уже демонстрировали, так сказать, свою склонность или свой интерес, или свое, или ассоциировали себя как-то вот с субкультурой. И поэтому, да, слово «квир», мне кажется, очень удачным. Оно, так сказать, объединяет всех этих людей, которые, кстати говоря, сами чувствовали тоже какое-то свое единство. Но слов-то у них еще не было, и это как раз тесно связано с происхождением. Конечно, это полная ерунда, ассоциация гомосексуальности с высшими слоями. Почему так произошло? Ну, потому что источники сохранились наиболее полно как раз от людей образованных, от людей, которые писали, оставляли мемуары и так далее. Поэтому про Чайковского мы все знаем. А про людей, которые, собственно, писать и читать научились только там в 20-е годы, мы про них ничего не знаем. А они как раз составляют, на мой взгляд, и я это докажу источниками, ядро субкультуры. И в отличие от Чайковского, и в отличие, например, от Кузьмина, эти люди были гораздо более откровенны и гораздо более красноречивы о своей сексуальности. То есть для них это вообще был интегральный аспект их личности. Uh-huh. И это мне тоже очень тесно кажется тесно связанным с тем, что у них не было этого культурного бэкграунда, этого культурного багажа, да и религиозного тоже багажа. Поэтому их сознание было, ну, что ли, табула раса. Я ведь работаю именно с определенным поколением. Это люди, которые родились в конце XIX века и взрослели вместе с собственно, левой идеей, с развитием левых идей в России. И, ну, я думаю, что там, если бы они родились там в середине 19 века, у них, собственно, шансов-то и никаких не было, чтобы выбраться там из своей деревни, там, да. А здесь люди, я смотрю на их биографии, я вижу, что это люди, которые уезжали из деревень, приезжали в город, а в 20-е годы у них вообще была масса возможностей, да, там многие из них поступали в институты, получали образование, получали работу. Собственно, это очень, да, это очень интересный аспект, поскольку он демонстрирует, с одной стороны, как вообще эта субкультура развивалась, да? То есть для того, чтобы существовала субкультура, мало мест, где люди могут встречаться, мало, собственно, самой сексуальности. Важна еще и гражданская повестка, да? То есть люди, объединенные какой-то идеей общей.
Ну вот есть такое представление о том, что у большевиков, например, ну и вообще в этой левой среде революционной, были свои представления об институте брака, были свои представления о разнообразных гендерных ролях. Опять же, там они были, разумеется, тесно связаны там, с движением суффражизма, и он каким-то образом даже пытался его в себя вобрать. Но вот каким образом осознание своей инаковости сексуальной было вписано в этот социальный проект левый?
А большевики как раз нам совершенно не важны. В том-то и дело, что, мне кажется, мы очень узко воспринимаем вообще идеи эти, и левый проект тоже ассоциируем как-то прямо вот с большевиками. Да? На самом деле, это левые идеи, они оказали влияние огромное на людей, и не обязательно эти люди были, не обязательно эти люди поддерживали большевиков. И вообще не обязательно, что они были так активно включены именно в узкополитический процесс. Да? Важнее то, что для них идеи справедливости, равенства обрели совершенно конкретное звучание и конкретное значение.
Для левой среды?
Нет, для этих людей, вот, про которых я говорю, для гомосексуалов. Угу. То есть они считали, и это есть в текстах, это есть в источниках, они считали, что вот это государство новое, да, которое строят большевики, это государство равных прав, равных возможностей, особенно для людей, которые не принадлежали, да, в кавычках, к эксплуататорскому классу. А все те, о ком я говорю, они как раз были из социальных низов. Поэтому и левые идеи для них – это не идеи там, большевизма, да, конкретно. Это более общие идеи равенства, более общие идеи прав одинаковых и свобод.
Была ли какая-то ассоциация с партийностью в целом вот в этой среде? Потому что мы понимаем, ну, очевидно, что, скажем, среди суфражисток, как такого более идеологически, что ли, монолитного движения, разумеется, партийность была таким, ну, такой важной повесткой. А для гомосексуалов, наверное, нет, они ведь скорее, они же не были как бы вписаны в политическую
программу.
Да-да-да,
совершенно, то есть как раз в узком смысле, если мы политику воспринимаем в узком смысле, то они как раз были, да, по большей части аполитичны, откуда я это знаю. А когда, собственно, произошла вот эта облава на гомосексуалов в преддверии введения статьи мужеложства, сталинской статьи, я обнаружила, что как раз в архиве ФСБ, где я работала с источниками 1933-1934 года, там помимо списка и помимо там даты рождения, места рождения, там сказано, принадлежали они к партии или нет. Так вот, у меня нет ни одного партийного. То есть они все были беспартийными. Это мне тоже кажется очень важным.
Почему, вот как вам кажется, в 17-м году вот эта статья за мужеложество, которая существовала в империи, почему она была отменена?
Ну, мне кажется, что и Хилли вроде бы как, в принципе, для меня достаточно убедительно доказал, что это не случайность. И вообще говоря, отмену этой статьи готовили еще в царской России. Уже с конца 19 века шли активные обсуждения об отмене этой статьи, в них участвовал, в частности, Владимир Набоков, отец Набокова, который был министром юстиции, и считалось, что ну, эта статья совершенно изжила себя, и что правовое государство не может в Уголовном кодексе задержать статью, в которой, собственно, нет потерпевшего. Да? Если люди вступают в добровольную связь, то, в общем-то, непонятно, кого тут наказывать. И поэтому обсуждения шли довольно давно. В этом смысле большевики просто подхватили эту идею и отменили статью. А почему они ее отменили? Ну, в общем-то, они тоже считали, что в государстве социалистическом такой проблемы не будет. Они считали, что гомосексуальность – это, скажем так, это не порок, а это особенность устройства общества. И в социалистическом обществе…
То есть порок социальный.
Скорее, да, скорее порок социальный, чем биологический.
Буржуазный
имеется. Да-да-да. Угу. Скорее порок социальный, чем биологический. Ну, вот, в частности, вот Владимир Бехтерев, который работал много с гомосексуалами в царском правительстве, а потом и в большевистской России много работал над этой темой, он очень интересно, он считал, что гомосексуальность – это ни в коем случае не биология, это особая социальная черта, и, например, гомосексуалом можно стать, если социализировать много, если мужчина много социализируется с женщинами, и, соответственно, наоборот, да. Хотя он признавал, что есть такие, как бы, вот, рождённые таким образом, но не слишком это все равно связывало все с биологическим детерминизмом, как это было в Европе, то есть не предлагал лечить какими-то тяжелыми способами. Позиция у большевиков, и в частности, например, у Бехтерева, она была очень гибкой. И в целом они не считали это серьезной проблемой, которой нужно как-то специально заниматься. Они считали, что вот нужно убрать статью, и дальше это все само как-то рассосется.
Но вот впоследствии в 1934 году произошла же обратная криминализация гомосексуальности. Это связано с каким-то представлением о том, что это некий буржуазный пережиток, или у этого были какие-то другие, более глубокие причины?
На самом деле это очень сложный вопрос, и на него, как ни странно, невозможно так ответить в двух предложениях. И, честно говоря, даже думаю, что я до конца не знаю причины, потому что вот этот так называемый правый сталинский поворот, как одновременно с этим произошла криминализация абортов, да, усложнили процедуру разводов, вот эти все меры, они были очень публичными. Ну, то есть о них говорили, о них писала пресса, в отличие от рекриминализации мужеложства, это все произошло тихо, секретно, тайно. И, собственно, предложил эту идею Сталину Ягода. А облавами на гомосексуалов в Москве и в Петербурге, и, наверное, в других крупных городах, я просто пока этого не знаю, занимался ГПУ. То есть, если посмотреть на документы из архива ФСБ, ну, то это такая совершенно как безумная риторика, контрреволюционеры, симпатизанты фашизму, ненавидят колхозы.
В то же время, когда в фашистской Германии…
Самое поразительное, что это происходит ровно в то же время, когда в Германии громят институт Магнуса Хиршельда, сжигают его библиотеку, а это был очень известный деятель, который тоже боролся как раз за права гомосексуалов, и у него был свой институт, у него была своя библиотека, он был очень известен, он приезжал в Москву и в Петроград, он, собственно, как мне удалось выяснить, он общался даже с моими гомосексуалами в Петрограде в 20-е годы.
В смысле, с героями твоего исследования?
В смысле, да, с героями моего исследования. Но не оставил об этом никаких воспоминаний. И мне тоже кажется не случайным, он, видимо, уже понимал, что ничего хорошего не предвидится, и поэтому не стал писать об этом. А в архиве ФСБ, вот в этих показаниях, с которыми невероятно сложно работать, потому что там непонятно, как отделять вымысел от правды, но вот в отношении этого совершенно точно понятно, что вряд ли офицеры ГПУ придумали бы, что, значит, эти люди общались с Магнусом Хиршфельдом. Они так и говорят. К нам приезжал профессор Хиршфельд, они еще и фамилию его не так произносят, показывал нам прессу, рассказывал нам о правах гомосексуалов и так далее. Ну, ясно, что это, очевидно, это не выдуманный факт, очевидно, что это одна из крупиц правды, которую можно выудить из этих полностью, конечно, сфальсифицированных показаний. С одной стороны, кажется, что это как бы логично, потому что, ну вот, усложняется, как я уже сказала, политика вообще в отношении, там, вообще гендерная политика, она ужесточается, да. А с другой стороны, ну почему именно вот, почему именно статья эта возрождается? Мне кажется, что как раз одна из причин в том, что гомосексуалы с 17-го года, да, после того, как статья была отменена, они стали, собственно, формировать свою гражданскую повестку. Они стали себя чувствовать гораздо более свободно, гораздо более уверенно. Они, в конце концов, начали быть визуально очень четко видными, да, на улицах города. Они, не скрываясь, тусовались, это тоже очень много этого есть в показаниях, значит, тусовались буквально на бульварах, там, да, и мне кажется, что ОГПУ это немножко напрягало, особенно с учетом того, что, судя по всему, очень много гомосексуалов было и в ОГПУ. И, видимо, как мне кажется, это связано как-то вот с эволюцией их морали чекистской. Стало ясно, что, в общем, это невозможно, что это, в кавычках, там, портит облик чекистов, и, значит, нужно с этим как-то бороться. Как с этим бороться? Вводить уголовную статью, очищать ряды, ну, традиционным способом.
То есть чекистов непосредственно эта статья тоже затронула?
Вот это интересно, потому что вот в этих показаниях из архива ФСБ там ведь заставляют этих людей колоться, заставляют их называть своих партнеров. И это очень четко видно, потому что там на первом допросе, например, человек говорит: «Я действительно гомосексуал, но я ничего не имею против советской власти, не против колхозов, да и вообще мне наплевать, там, что у вас происходит». Второй допрос через 2 месяца, и человек называет себя уже не гомосексуалом, а педерастом, симпатизантом.
Он именно
фашистом.
Гомосексуалом себя называет, не гомосексуалистом? Это, ну, просто это же какая-то,
да, ну, как
такая.
Правило, да, как правило, гомосексуалистом,
да.
Действительно, тогда еще этого не понимали разницы, но, собственно, она только и сейчас очевидна, да, когда гомосексуальность, мы не считаем ее болезнью, поэтому мы это избегаем этого суффикса, да, патологизирующего. А тогда-то это, в общем, было еще все, как я уже сказала, терминология совершенно другая была. Язык развивается, и поэтому, собственно, его, значит, на втором допросе человек уже называет себя симпатизантом фашизму, да и портрет у него говорит, что и портрет висел у меня царицы над кроватью. Ну, в общем, какая-то фантасмагорическая картина, человек себя оговаривает по полной программе, а заодно называет кучу партнеров. Так вот, среди этих партнеров очень часто мне попадали сотрудники органов. Но в документах нет ничего, по крайней мере, в документах этого дела, многотомного, нет никаких свидетельств того, что чекисты пошли и за этими людьми. После этого дела Ягода пришел к Сталину и сказал: «Мы раскрыли притоны педерастов, фашистов, давайте вводить статью». Это буквально так было. Этот документ хранится в архиве президента. Возможно, там, конечно, больше документов, невозможно, а наверняка. Но то, что есть, указывает абсолютно на то, что эта статья, она под строгим, так сказать, под бдительным присмотром чекистов вводилась. И по их инициативе.
Но вот это любопытный момент, то, что, получается, репрессии по статье за мужеложество начались до введения статьи непосредственно.
Собственно, они были триггером к введению статьи, да?
Вообще, расскажи, пожалуйста, про эту, вообще про эту операцию, которая в результате как бы породила этот закон, вот поподробнее.
Да, чтобы... ну, надо сказать, что про операцию тоже... сложно рассказать до конца, потому что мало документов. Те документы, которые у нас есть, которые у меня есть, они касаются непосредственно ленинградского дела 1933-1934 года. Это многотомное дело, в результате которого арестовали летом и осенью 1933 года более 200 мужчин в Ленинграде. Это дело хранится в архиве ФСБ. Почему у меня есть это дело? Почему я получил к нему доступ? Да потому что этих людей всех осуждали по 58-й статье. А значит, их реабилитировали. И поскольку они реабилитированы, дело их не секретно, 75 лет прошло, доступ к делу есть. Я его получила. Те люди, которых осуждали после введения статьи мужеложства, эти дела нам недоступны, потому что этих людей государство не признало жертвами политических репрессий. Ни общество, ни государство. Их дела хранятся по-прежнему в системе МВД, и, конечно, они нам недоступны.
Я понимаю, что здесь можно только как-то экстраполировать и примерно оценивать, но какое количество дел и вообще сколько, какая была примерная статистика хотя бы по...
Да, она известна, но опять-таки мне она кажется...
По арестам за мужеложество.
Да, она мне кажется очень лукавой, и вообще мне все это кажется не случайным, так тесно связанным с чекистами, потому что эта статья использовалась для шантажа активно. У нас
да,
есть
но к этому,
это...
наверное, вот имеет смысл вернуться позже, но сначала лучше, да. Наверное, рассказать про цифры, а потом уже про их внутреннюю структуру.
Да, значит, с цифрами я работала в ГАРФе, цифры уголовной статистики были рассекречены в 90-е, и я могу сказать, что ну, вот с 60-х по 93-й год в среднем в СССР осуждалось от 1500 до 2000 человек. Больше всего понятно по РСФСР, потом Украина, как правило, шла. То есть речь идет 1500-2000 человек.
То есть получается в сумме порядка 70-80 тысяч человек, что ли, было осуждено по этой статье?
Всего?
Да.
Думаю, что да, примерно.
Расскажите, как происходило правоприменение этой статьи после принятия, потому что ну, это как всегда со всякими уголовными преследованиями в СССР, у них наверняка была какая-то довольно сложная внутренняя подоплёка и структура.
А в том-то и дело, что невероятно сложно об этом говорить, потому что у нас нет никаких документов на этот счет. Они все закрыты от нас, да. Ну, очевидно, что эта статья, она тоже лукавая немножко. Она, значит, там насильственные действия, насилие, да, на полное, оно не отделялось от добровольного. То есть, иными словами, то, что происходило в тюрьмах, это тоже проходило по этой статье. Но статистика тоже менялась, и вот, например, до 60-го года бланки статистики, они были очень подробными. В 60-м году, если вы, наверное, помните, там новые кодексы вводились по всем республикам, статистика поменялась. Поменялось то, как она выглядит. Так вот, до 60-го года она очень подробная, и там буквально все видно. Сколько было лет человеку, какого он социального происхождения. В том числе там было ясно, в тюрьме, например, это произошло, да, этот эпизод, по которому его осуждали, или нет. То есть там можно, по крайней мере, да, действительно экстраполировать. О насильственном ли мужеложстве речь или о добровольном. Тем не менее, насколько я помню, добровольное мужеложество превалировало. В статистике превалировало. Да? То есть, опять-таки, с этим очень сложно работать. И мне это кажется не случайным. То есть, не случайным они объединили и никак не разделили в статистике, да, это четко. Добровольные контакты однополые и насильственные контакты.
Но это до сих пор в каком-то смысле и в современном восприятии гомосексуальности в России, по-моему, довольно-таки доминирующее.
Совершенно, но мне это кажется тоже не случайным, и мне кажется, что это связано, и вообще современная российская гомофобия, она, мне кажется, тесно связанной с ГУЛАГом, поскольку впервые в таком масштабе люди столкнулись с гомосексуальностью насильственной.
Да, почти во всех мемуарах, описывающих, да. Причем и женская гомосексуальность, и мужская.
Разумеется.
А женская гомосексуальность так же преследовалась? Или просто вот само даже название статьи, грубо говоря, подразумевает некоторую сегрегацию внутри?
Она вообще никак не преследовалась. Женская гомосексуальность никогда в России не преследовалась. Точнее, скажем так, она не преследовалась уголовно. Но, судя по всему, она патологизировалась. И, судя по всему, женщин лечили, отправляли там в клиники и так далее.
Психоневрологические.
Да, но про этот, опять же, очень мало документов, потому что к этой статистике вообще никакого доступа нет. И, кроме того, у нее совершенно другие сроки условия хранения. Она уничтожается, да, и подобраться к этому невозможно, сложно. Именно поэтому, как мне кажется, женщины, они еще гораздо, гораздо хуже вообще видны. То есть они, получаются в ловушке двойной стигмы. Мало того, что они лесбиянки, так они еще и про них еще и говорить никак не важно. Непонятно, как про них говорить, потому что мы ничего про них не знаем. Ну, очевидно, они были, естественно, да. И какие-то все-таки обрывки сведений у нас есть, и у меня есть, в частности. Но с этим невероятно сложно работать, потому что еще меньше документов.
Иными словами, получается, что лесбиянки советские были в большей степени жертвами карательной психиатрии, нежели такой классической репрессивной системы, которая,
да,
работала.
Да, судя по всему, так. И опять-таки непонятные конкретные черты, да, вот этой карательной психиатрии. Кого отправляли туда? То есть отправляли ли туда женщин из тюрьмы, или же отправляли женщин буквально с воли? Что должно произойти? Было для того, чтобы женщина попала в поле зрения медиков или властей, да? То есть, мне кажется, основной смысл вообще вот всей этой политики гендерной советской, он как раз заключался в том, чтобы создать такую нормативную матрицу, из которой, если ты выбиваешься, с тобой, в общем, может произойти что угодно. А если ты не выбиваешься и как-то мимикрируешь и стараешься не привлекать внимания, то ты, в общем-то, можешь нормально как-то жить. То есть это радикальное отличие от нацистской Германии, где, понятно, в общем, гомосексуалы наравне с евреями преследовались и просто уничтожались, то здесь устроено было, в кавычках, изящнее. И, мне кажется, причина этого как раз вот в этой риторике модернизационной советской. То есть мы людей, в общем-то, не уничтожаем, мы их исправляем, но
да.
Своими способами.
Есть ли вообще какая-то такая статистика по тому, как она применялась, грубо говоря, когда обвинения в гомосексуализме были на самом деле частью просто общего, более широких политических преследований человека, когда это использовалось как такая...
Да, я поняла вопрос. Ну, во-первых, как я уже сказала, в мемуарах есть свидетельство того, что эту статью просто использовали для шантажа. И людей, которых спецслужбы, значит, ловили на крючок, а там ясно, в общем, что ты не выживешь в лагере с этой статьей. Откуда это известно? Собственно, вот Лев Клейн, он написал мемуары под псевдонимом Вадим Самойлов, как раз когда его в результате такой номенклатурной борьбы в университете объявили значит, в мужеложстве. Его лишили всех степеней, ему просто испортили карьеру и отправили в тюрьму. И поскольку он был человек интеллигентный и, в общем, действительно выбивался немножко из этой уголовной публики, как он сам пишет, это его спасло. И поэтому он был не на положении, собственно, гомосексуала, да, осужденного, а он все-таки вот в этой иерархии занимал какое-то место сверху, и поэтому он не подвергался тому насилию, которому подвергались люди, которых сажали по статье мужеложства. Но он описывает, что с ними происходило, с этими людьми. И, честно говоря, даже я вот когда это вспоминаю, мне тяжело. Это ужасные вещи. То есть он подробно описывает то, что происходило с человеком, как его использовали, как его насиловали, какое место он занимал и в символическом смысле, и в буквальном смысле, да, в камере. Значит, я думаю, что очень мало людей, честно говоря, выжило просто вот после того, как они вышли из тюрьмы, осужденные по этой статье.
Попали в тюрьму.
Ну, в смысле, когда как они. Ну, ведь эта статья, ну, собственно, она была не очень. Осуждали по ней не так уж надолго. То есть эти люди теоретически могли выйти. Но я считаю, что они или выходили инвалидами из нее и быстро умирали, или не выходили вообще. И это тоже известно, потому что в позднесоветское время несколько людей осудили по этой статье. Ну, вот, в частности, Трифонов. Был такой человек, не тот, который дом на набережной писал, просто однофамилец. Он был довольно известным поэтом, писателем, в общем, был довольно много говорил о своей гомосексуальности, был открытым гомосексуалом, его осудили по этой статье тоже. И он вышел все-таки, но довольно быстро умер. Собственно, то есть шансов освободиться и, так сказать, нормальным человеком в нормальном физическом и ментальном состоянии очень мало. Хотя этих людей осуждали вот тоже по статистике вплоть до 93-го года. То есть эти люди, очевидно, может быть, кто-то еще жив.
Наверняка просто.
Но как с ними наладить контакт, да, и как с ними говорить в условиях, в общем-то, не сильно поменявшейся ситуации, гомофобного общества, открыто гомофобного государства, непонятно. И это проблема. Значит, вернемся к вопросу о статистике. Ее нет, но именно с помощью вот этих мемуаров мы можем увидеть то, как применялась эта статья. Она действительно применялась для того, чтобы дискредитировать полностью человека и посадить его по этой статье. На самом деле, вспомним случай Параджанова. Ну, это же просто абсолютно прозрачная история, да, человека, чтобы как можно больше уронить его репутацию, чтобы совершенно, значит, его угробить, его сажают даже не по 58-й, да, а по статье мужеложства. У нее менялся там номер, она была до 60-го года 154-А, потом поменялся номер, он стал 121-й. Тот же случай Клейна, то же самое.
Если возвращаться к вопросу о правозащите, вообще тема преследование гомосексуалов в советской диссидентской среде и в советской правозащитной среде, в общем-то, нельзя сказать, чтобы была сильно представлена. Не следует исключать фактор просто обыкновенной гомофобии, которая была, в общем, всем, я думаю, свойственна в то время. Но ведь у этого есть какая-то такая более сложная, мне кажется, политическая подоплека, потому что для правозащитного движения, которое все время существует под угрозой ареста, сама по себе ассоциация так вот с этой статьей, не политической, к тому же.
Ну да. Наверное. Которая не считалась политической. Ну да, во-первых, конечно, было известно, что людей, которых могли заподозрить в гомосексуальности, значит, их могли шантажировать. А это значит, что они могли быть просто стукачами. А это во-первых. Но это частность. Главная причина, мне кажется, заключается как раз в том, что гомосексуальность не мыслилась правозащитниками, диссидентами, людьми, которых осуждали по 58-й статье, идейными, да, она не мыслилась как политическая статья, да, и она ассоциировалась, естественно, с уголовным миром и так далее. А те люди, которые были артикулированно гомосексуальные, ну, они просто вызывали отторжение, они вызывали неприятие, и с ними сотрудничество тоже никакого помыслить было нельзя. И это все описано в одной статье моей коллеги Ади Кунцман. Она анализировала мемуары так называемых политических, Шаламова, Гинзбург в первую очередь, и их отношение к гомосексуальности. Так вот, она как раз показывает, как гомосексуальность ассоциировалась с уголовным миром, а значит, это то, что нужно как можно дальше от себя отодвинуть человеку, в кавычки, интеллигентному, человеку идейному. То есть это такой водораздел, от которого нужно уходить. И, собственно, практически во всех мемуарах это неприятие, оно очень четко артикулировано. Не случайно. Единственные мемуары, в которых мне удалось найти совершенно другую тональность, это мемуары Елены Боннер. Она там пишет об эпизоде, когда она ехала по этапу, она столкнулась с двумя девушками. И удивительно человеческое описание их привязанности, их связи, в отличие вот от этих вот описаний макабрических, совершенно макабрических тонах выдержанных, которые можно найти у той же Гинзбург. Ну и, наконец, как я уже сказала, мне кажется еще важным то, что действительно гомосексуальность всегда ассоциировалась, во-первых, с насилием, а во-вторых, с такая идейная, да, гомосексуальность, когда человек сам мог про себя говорить, что я там гомосексуал, да, она ассоциировалась с низами. То есть эти люди часто были малообразованные, они были выходцами из крестьян, они не принадлежали к интеллигенции, грубо говоря. Да? И, как мне кажется, и эти люди впоследствии, как мы знаем теперь точно, они тоже попадали в лагеря. Да? И общего языка с идейными осуждениями, идейными по 58-й статье, да, у них тоже не было. Или даже не с идейными, но просто с людьми, принадлежащими к так называемой интеллигенции, у них не было.
Ну вот мы начали как-то говорить об источниках, и мне кажется, такое пока складывается впечатление, будто основные источники ваши – это разнообразные уголовные дела и судебные преследования, но вот в тот период, когда гомосексуальность не была уголовно преследуема, На какие источники вы опираетесь? Потому что вот эти 20-е, 30-е годы, которые были таким относительно свободным временем, какой они вообще оставили след, и на что вы опираетесь, когда вы говорите об этой идентичности?
Угу. Ну, моей главной находкой стали письма, которые в 20-е годы писали квиры со всей страны различным авторитетам, медицинским и не только. Ну, вот, в частности, одна из главных моих подборок – это письма Бехтереву, Владимиру Бехтереву, я уже говорила про него, это психиатр, невролог, основатель психоневрологического института. Он успешно работал в царской России и впоследствии при поддержке большевиков уже в 20-е годы активно путешествовал по стране, читал лекции, занимался просвещением.
Именно в вопросе
совести? Не только, нет, не только, но в частности этим вопросом тоже. Почему я это знаю? Потому что люди, которые ему пишут, и эти письма отложились в его персональном фонде в Петербурге, они ему так и пишут: вот на своей лекции вы затронули вопрос о гомосексуальности. Я поняла, что этот вопрос относится ко мне. Пишет ему там женщина Татьяна Мирошникова, студентка Института народного образования из крестьян. И дальше описывает свою жизнь. Довольно интересно, что эти люди писали Бехтереву не для того, чтобы, собственно, он их вылечил там, или полечил, или пожалел, а для того, чтобы установить диалог, поговорить с ним, рассказать о себе, в надежде на то, что, может быть, эта информация ему как-то пригодится. Например, при переговорах с властью. Потому что, оказывается, и об этом тоже пишут многие гомосексуалы, несмотря на то, что статья была отменена, на местах очень часто их, тем не менее, сажали, например, по обвинению в развращении малолетних, такая статья осталась. И это тоже, вот эта смычка педофилии и гомосексуальности, она тоже, и до сих пор в современной России она тоже известна. И
активно используется
вот этой всей, активно используется в правой риторике, при том, что эти письма из 20-х годов, собственно, они мне и позволили сделать этот вывод о существующей в 20-е годы низовой гражданской квир-повестке. То есть речь идет о людях, которые осознавали свою гомосексуальность, не стыдились ее и вообще активно старались, что ли, предъявить ее, показать, что мы есть, и мы хотим считаться государством такими же людьми, как и остальные. Самая удивительная история, со мной произошла в Петербурге, когда я уже поняла, что, в общем, нельзя просто писать научную работу, и нужно как-то выходить на какой-то более широкий круг публики. Потому что история сама меня потрясла. Такое вообще редко бывает в карьере ученого. И, значит, занималась я в архиве, как я сказала, Бехтерева, читала эти письма, их было много, их писали люди, незнакомые между собой, из разных точек страны. Именно поэтому можно сделать вывод уже о феномене неком, а не о каком-то казусе. И одно из этих писем было самое подробное, самое детальное, оно было даже разбито на абзацы. Названия этих абзацев были следующие. Например, «Опасны ли мы для общества?» Следующее название абзаца: «Как на нас отразилась революция в половой жизни?» «Достижения при совместной жизни».
Какой это год?
25 или 26. И письмо это отпечатано на пишущей машинке. Оно полно невероятных деталей, и цитату я из него зачитывала. Это письмо совершенно, как я уже сказала, невероятно своей детальностью и риторикой. То есть оно невероятно эмансипаторное, от слова «эмансипация». Человек не стыдится своей гомосексуальности, напротив, он старается объяснить Бехтереву, а как мне кажется, через Бехтерева он просто говорит с властями, свою позицию. И он говорит следующее: «Насильно мы никого в свою жизнь не вовлекаем, а если вступаем, то по обоюдному согласию с обеих сторон. И это тоже для нас является нормальным. И никакие законы, никакие условности не убедят нас, что наши поступки преступны и ненормальны. Законы пишут люди, и они же их изменяют. И мы уверены, что настанет такое время, когда за нами признают право, то есть гражданское право, на свободное наше сожительство». Значит, самое интересное, что несмотря на огромное количество фактов, которые сообщает о себе этот человек, например, он пишет, что он из крестьянской многодетной семьи, что самообразованием он начал заниматься уже в 20 лет, что со своим партнером он познакомился в театре, что когда они со своим партнером уже жили к тому времени, там, может быть, больше 10 лет, они решили поехать в Германию, чтобы изучить быт немецкого народа и подучить язык. Там их застала Первая мировая война. Их обвинили в шпионаже и посадили в тюрьму.
Где, в Германии?
В Германии, из которой они вышли и вернулись, значит, жить в Одессу. Собственно, оттуда, откуда письмо и написано. И вот, несмотря на огромное количество этих фактов, письмо не было подписано, там стояли лишь инициалы НП, и мне было очевидно, что, несмотря на эти факты, я не могу никак это письмо верифицировать. Я не могу проверить, потому что, ну, таких людей были сотни, да, и сотни, если не тысячи людей, там задержали за шпионаж и вернулись потом в Россию. Я уж не говорю о том, что, несмотря на то, что он довольно много пишет о себе, это тоже все невозможно никак проверить. А риторика его такова, что я даже начала думать, не может ли это быть стилизацией. Ну, то есть, что это действительно письмо написано в тот период, но все-таки не крестьянином, а человеком более образованным, который по какой-то причине, ну, решил так это письмо представить себя как-то иначе в этом письме. Кто его знает?
Сохранить инкогнито.
Да, кто его знает для чего? Мало ли, может быть, этот человек знал, что вот Бехтереву пишут люди, и он решил там как-то литературоцентрично обработать свою историю и представить ее. Потому что поверить в это было все очень сложно. Я не могла поверить в то, что вот этот человек, который пишет о себе, что он родился в многодетной крестьянской семье, что он, ну, он чуть ли не протофеминист. Потому что в какой-то момент он рассказывает о том, что его женили. Ну вот снова цитата. «Некоторые люди могли бы мне возразить, что, мол, женился бы и отвык от этого. На что я им могу ответить? Я это испытал. Меня женили. Именно женили, когда я был 19 лет. И что же из этого вышло?» Дальше он рассказывает, как он испортил жене жизнь, причем буквально. «Она не могла понять меня, да и трудно ей было меня понять. Я осознавал, что она была права. Но кто же был виновником? Конечно, те условия, которые породили этот брак. Вот тут-то я и понял, какое было сделано преступление. Здесь было загублено две жизни, в особенности жизнь женщины. Куда она теперь могла идти? Она очутилась на распутье. Ведь в царское время не так-то легко было получить развод. А женщина без мужа что же тогда означало?» И в конце концов он расстался с ней, он не смог ей признаться в своей гомосексуальности, по крайней мере, так ясно из письма. Но он ее очень жалел и понимал, что, собственно, она несчастна, она все время ищет причину в себе, она считает, что он ее не любит. И они, видимо, в конце концов разошлись. И здесь, ну, четко видны такие протофеминистские обертоны. И мне было трудно поверить, что это вот письмо неграмотного, бывшего когда-то неграмотного крестьянина. И, как я сказала, шансов верифицировать у меня не было никаких. Сознательно это сделать не было никаких. И одновременно с этим я работала в архиве ФСБ в Петербурге, занималась вот этим многотомным делом 1933 года, по которому было арестовано более 200 мужчин гомосексуалов в Ленинграде. И в очередной день я листаю очередной допрос, и на выцветшей бумаге очень плохого качества я вдруг замечаю знакомые факты. Родился в селе Бурень тогда-то, тогда-то, в 1886 году. Потом встретился со Степаном Мининым. Дальше мы пребывали в Германии. Дальше мы вернулись в Россию, жили в Одессе. В общем, я понимаю, что сейчас мне нужно перевернуть и просто перевернуть лиц и сравнить инициалы. И я переворачиваю лист, там написано «Ника Поляков, НП». Ну, то есть тут никаких уже разночтений быть не может.
Wow.
И партнер его, которого он не называет, Степан Минин, он тоже был арестован по этому делу. Вместе они прожили на момент ареста 26 лет.
И какова их была судьба после этого?
Степан вышел и уехал, не помню, в какой город, но ему, естественно, нельзя было больше жить ни в Москве, ни в Ленинграде, то ли в Нижний Новгород, ни в Горький, не помню. В общем, он уехал в какой-то провинциальный город. А справки об освобождении Полякова мне найти не удалось. Возможно, он скончался там, поскольку известно, что условия были тяжелейшие жизни, он был уже не молод. Возможно, он там скончался. И после этого мне стало понятно, что да, такая история меня совершенно Она не только меня потрясла, я помню, как я давала читать это письмо своим коллегам, историкам, но которые не имеют отношения к гендерной истории, ни к ЛГБТ, ну, не занимаются, не интересуются этим. И одна моя коллега, она прочла это письмо, и через несколько дней мне написала и сказала: «Ира, ты знаешь, он изменил мой взгляд на жизнь». Вот этот Ника Поляков. И я поняла, что, ну, если он изменил взгляд на жизнь моей коллеги, то, может быть, стоит эту историю сделать более публичной. И сейчас мы уже поставили спектакль по ней в театре ДОК. И когда я опубликовала все эти письма, на них наткнулся Сергей Невский, композитор, и он собирается ставить оперу в Deutsche Oper. Вот по Германии. Этим героям. Да, в Германии. Я не знаю подробности, я не знаю языка, на котором это будет, я не знаю, как это будет выглядеть. Вряд ли это будет такая классическая, естественно, верийская опера. Скорее, меня очень радует то, что эти истории так вдохновляют людей, и этот материал пользуется огромным интересом. Потому что когда мы сидели после спектакля с режиссером и отвечали на вопросы из зала, публика меня завалила. Они не могли поверить в то, что здесь ни одного выдуманного слова нет, что это все это написал человек в середине 20-х годов, и что это звучит так современно, так актуально, так смело. И это, кстати, тоже интересный момент. Мне удалось найти довольно много свидетельств, что вот в этот период 20-х годов, когда, с одной стороны, институт брака активно разрушался, и власти, в общем, признавали его не столь важным, то для гомосексуалов, наоборот, брак был очень важным. Мне удалось найти даже несколько фотографий так называемых свадеб. Однополых свадеб. Людей было очень важным зафиксировать свое сожительство каким-то документальным образом. Недавно такая фотография из Мурманского музея попалась мне. Подпись видна, и все видно. Даже думаю, что я могу зачитать. Сызрань. То есть это даже не Москва, не Петербург, не Харьков и не Одесса, большие города. Это Сызрань, знак бракосочетания. Шерешкова Георгия на Арзамацуевом Михаиле, что и скрепили. 21.09.1925.
А потом оно все закончилось,
и таких прямых свидетельств у нас уже нет. А если есть, ну, там с некоторыми исключениями, как я только что назвала Трифонова, это исключение из правила, но это уже поздние советские годы. И, собственно, эти люди, да, они до сих пор считаются очень маргинальными фигурами, и мало кто вообще о них знает. Поэтому этот Ника Поляков, как и остальные авторы писем из 20-х годов, они мне кажутся очень важными именно по той причине, что они субъектны, да? То есть они не пытаются скрыть свое имя или предстать борцами за ЛГБТ без того, чтобы называть себя ЛГБТ. Да? Они открыто говорят себе как гомосексуалах, и это очень важно. Это то, что я называю субъектностью, и то, с чего начинается, как мне кажется, любая правозащита. Она начинается с собственного «я», с осмысления и признания своих прав.
Вот это тоже, да, на самом деле, любопытный терминологический выбор у вас непосредственно, то, что вы предпочитаете их называть квирами, потому что ведь вся эта история с самим формированием этого термина в рамках современного какого-то такого дискурса о гомосексуальности, это именно такая история присваивания того, что раньше было ругательством, а теперь стало просто официальным названием и таким образом переводит, грубо говоря, игру на свое поле, и, собственно, эта субъектность, видимо, и есть. А такой есть, ну, вопрос довольно очевидный, потому что вот очень много было... Мы проговорили про Нику, ну вот все-таки он в каком-то смысле, в этом смысле все-таки уникум как источник, или есть какие-то, вы уже занимаетесь этим довольно долго, какие-то другие источники, которых люди проявляют такую же степень, да, осознанности и какого-то прогрессивного даже по нынешним современным меркам мышления.
А что касается слова «квир», мне вот тут тоже это замечание кажется интересным. Да, действительно, изначально это слово было словом уничижительным, и американское ЛГБТ-движение его переприсвоило себе. Я, похоже, что начала такой же примерно процесс со словом «перверзятина». Перверзия. Значит, если мы придем в каталог Ленинской библиотеки, и попросим выдать нам ящички с карточками, которые относятся к теме половых, в кавычках, извращений или так далее, то мы там увидим такие разделители. Перверзии, в скобках, половые извращения. Мне ужасно это понравилось, ну, понятно, из латыни перверсио. Мне очень это слово понравилось, и когда я читала лекции в Петербурге на фестивале квир-культуры, я активно пользовалась этим термином, говорила, ну, спасибо, что пришли там, дорогие мои перверзы. И в результате я обнаружила, что потом в Инстаграме уже появился такой тег «перверзятина», «перверзы», «перверзение», а и меня теперь называют ее «перверзейшество». Я ужасно этим горжусь. Мне это тоже, в принципе, кажется ровно тем же процессом, когда берется какое-то слово, которое употребляется как патологизирующее или уничижительное, и мы начинаем его употреблять, естественно, с юмором, в шутку, но мы обращаем его в нашу пользу. Чтобы рассказать об этом источнике, не хватит и передачи. Его нашла моя коллега в Латвии, точнее, этот источник ей принесли. И вот это кажется мне тоже очень важным моментом вообще по отношению к источникам, содержащим, в кавычках, компрометирующую информацию советского периода, что с ними происходило. Да? Ведь я знаю, что когда арестовывали в 1933 году вот этих мужчин, у них тоже изымали письма, переписку, дневники. Куда это все делось? Или сожгли, или это до сих пор хранится в архиве ФСБ. Дальше. Если ты гомосексуал, и это 30-е, 40-е, 50-е годы, будешь ли ты писать об этом в дневнике? Скорее всего, нет. Или ты будешь это делать очень аккуратно. А даже если этот дневник сохранился, и ты был гомосексуалом, и подробно фиксировал свою жизнь в дневнике, и твой дневник унаследовали твои родственники, что они с ним сделают? Отнесут они его в мемориал? Сделают они его публичным? Будут ли они гордиться своим, там, не знаю, двоюродным дедушкой? Да? Вряд ли. То есть, эта семейная история, если она и существовала как-то на бумаге, она, скорее всего, замалчивалась, уничтожалась, выкидывалась. И это еще одна проблема, связанная вообще с квир-наследием. Да? Его гораздо сложнее буквально увидеть в документах.
Всякая среда для него максимально агрессивна.
Максимально агрессивна, да. Так вот, этот дневник сохранился... Его нашли на чердаке дома, который унаследовал дядечка. По-моему, он, кстати, сам ученый, поэтому он этот дневник не выкинул, не сжег и принес его вот моей коллеге, которая занимается историей сексуальности в Латвии. Ее зовут Эната Липша, она довольно известна в Латвии, поэтому он знал, что этот дневник ей может быть интересен. Дневник этот оказался совершенно невероятным, аналогов не существует. Он велся всю жизнь человеком, который был гомосексуалом, и фактически он посвящен главным образом именно этой стороне его жизни. Дневник этот очень длинный, он ввёлся в 30-х-40-х, а умер он в 90-м. Человека этого зовут Александр Ирбе. Он не просто был гомосексуалом и не просто признавался в этом сам себе, но для него это было одной из самых важных вещей в его жизни. Но, конечно, важнее всего записи за 30-е, 40-е, 50-е годы, когда он еще был относительно молодым человеком. Так вот, он активно интересовался вообще правоприменением этой статьи. Он еще и устроился работать в прокуратуру специально, чтобы читать дела, посвященные гомосексуальности. Но, собственно, дневник совершенно поразительный, потому что он содержит огромное количество подробностей о правоприменении этой статьи, и о сексуальности в целом, и о сексуальности в портовом городе Рига, в частности, где он жил. И он путешествует по другим городам. Он был в Минске, он был в Москве, он был в Ленинграде. Он везде пишет о плешках, он везде пишет о гомосексуальных контактах. Его наблюдения невероятно интересные, невероятно подробные. Там очень много деталей не только про него, но и про других людей. Так вот, он рассказывает, как послевоенное время на одной из плешек он встретился с советским офицером. И я думаю, что это, конечно, в передачу не войдет, я просто тебе это рассказываю, я тебе могу этот слайд показать. Значит, он... Это очень интересный момент, и Нета рассказывала, что сначала она обнаружила это, по-моему, это был или 45-й, или 46-й год. Этот Александра Ирбе пишет уже об ужасно неприятном эпизоде, связанным вот с этим офицером. Но подробности этого эпизода он не приводит. Просто он говорит, что ему офицер сделал ужасно непристойное предложение, российский офицер, от которого ему просто было уже отвратительное ощущение, он себя чувствовал униженным, раздавленным, но он не пишет, что произошло. И когда она уже подобралась к 90-м годам, он вспоминал этот эпизод и уже полностью его описал. Он видит, он описывает его, что это майор из российской армии с огромным количеством медалей на его груди. Он смотрит на мужчин, которые сидят на лавочке на этой плешке. В частности, как пишет этот Александр Ирби, он останавливается, подходит ко мне и без, without any introduction, asked. Ну, видимо, Ирби отказался вступать с ним в связь. Ну, собственно, этот дневник отличный. И в своем роде уникальный, а с другой стороны, он демонстрирует, он показывает, что, в общем-то, невозможно считать это каким-то паранормальным явлением, и что наверняка гомосексуалы ну, не то что жили, писали о себе, да, записывали в дневник свои ощущения, свои впечатления. Только как найти эти источники, как на них выйти, непонятно. И только вот благодаря таким чудесным случаям спасения документов, когда человек, этот сам ученый, он унаследовал дом от этого Александра Ирби, он за ним ухаживал, когда тот уже стал старичком совсем, и он ему завещал свой дом. И этот человек сам, насколько я помню, ученый, то есть для него была очевидна ценность этого дневника, он понимал, что вот эти, а это буква, то есть это коробка, набитая тетрадями. И он понимал ценность этого дневника, несмотря ни на что, несмотря на то, что там речь идет о сексуальности, о гомосексуальности. Он отнес его лучшему специалисту в стране по этой теме, и сейчас она занимается этим дневником. Наверняка будет публикация каких-то, может быть, томов этого дневника за какие-то самые интересные годы, но не говоря уже о том, что она пишет научную работу, посвященную этому человеку. И ну, история замечательная, она действительно показывает возможности, на самом деле, источниковые. Я сейчас дам несколько цитат из женского письма. Его пишет Татьяна Мирошникова из города Днепропетровск. Она была студенткой рабочего факультета ИНО, Института народного образования. Это тоже середина 20-х годов. Вот что она пишет. «Что касается женщин, то любила и люблю, как не может любить всякий мужчина. Я служила в Красной армии, ухаживала за барышнями так, как подобает мужчине. Сейчас я студентка Днепропетровского рабочего факультета при ИНО, живу 3 года в этой среде, имею подругу, с которой живу больше 2 лет. И я ее так люблю, что она за дружбу сменила свою фамилию на мою. Я с ней живу, как семейные люди». Дальше. Значит, всякие различные детали, и я мужчин не любила и не люблю. Что будет дальше, не знаю. А поэтому не откажите, она обращается к Бехтереву, ответить на мои вопросы. Что такое гомосексуализм? Это болезнь? И, значит, если да, от нее можно вылечиться? Что такое ревность? Нормальное ли это явление с физиологических законов природы? Как от нее можно избавиться? Если возможно, я бы посвятила себя науке. Убедительно прошу об ответе.